Глава 17. От мыса Горна до реки Амазонки. Как я очутился на платформе, я не могу объяснить. Быть может, меня перенес туда канадец, но я дышал. Я глотал живительный морской воздух. Мои оба товарища находились возле меня и пьянели от его освежающего действия. Несчастные, которые бывают подвергнуты продолжительному голоду, не должны сразу бросаться на пищу. Но мы, напротив, не имели надобности воздерживаться. Мы могли вбирать полными легкими свежий воздух, а это был морской ветерок, этот чудный ветерок, который вливал в нас сладостное опьянение.
«А!» — воскликнул Консель. «Как хорош кислород! Пусть господин не стесняется дышать. Его хватит для всего света».
Что же касается Недленда, то он не говорил, зато так широко раскрыл рот, что мог испугать акулу. И что за могущественное дыхание! Канадец втягивал в себя воздух, словно разгоревшаяся печь. Силы быстро к нам возвратились, и когда я оглянулся вокруг себя, то увидел, что мы остаемся одни на платформе. Ни одного человека из экипажа. Не было даже капитана Немо. Эти стройные матросы Наутилуса довольствовались тем воздухом, который циркулировал в их помещении. Никто не пришел насладиться чистой атмосферой. Первые слова, произнесенные мною, были слова благодарности и признательности, обращенные к обоим моим товарищам. Недленд и Консель продолжили мое существование на те последние часы, которые я лежал в долгой агонии. Всей моей признательности было мало, чтобы заплатить за такую преданность.
«Хорошо, господин профессор», —
ответил Недленд.
«Об этом не стоит говорить. В чем тут наша заслуга? Это просто арифметический расчет. Ваша жизнь дороже нашей. Следовательно, надо было ее сохранить».
«Нет, Нед», — ответил я, — «она не дороже вашей. Никто не может быть превосходнее великодушного и доброго человека, а вы таковые и есть».
«Хорошо, хорошо»,
— повторял смущенный канадец. «А ты, мой хороший Консель, ты сильно страдал?»
«Не особенно. Если все говорить, то мне, правда, не доставало нескольких глотков воздуха, но я думаю, что мог и без них обойтись. К тому же я видел, что господин в обмороке, и это не вызывало во мне ни малейшего желания дышать. Это, как говорится, захватило у меня дух».
Он смутился и не докончил своего объяснения. «Друзья мои», — ответил я, сильно взволнованный, — «мы связаны друг с другом навсегда, и вы имеете на меня права,
которыми я воспользуюсь»,
— заявил канадец.
«Гм?»
— воскликнул Консель.
«Да»,
— продолжал Недленд,
— «правом захватить вас с собою, когда я покину этот адский Наутилус».
«Это так», — согласился Консель. «Однако, идем ли мы куда надо?»
«Да», — ответил я, — «так как мы идем к солнцу, а здесь солнце на севере».
«Без сомнения», —
сказал Недленд.
«Но надо знать, придерживаемся ли мы Тихого или Атлантического океана, иначе пустынного или часто посещаемого кораблями моря».
На это я ничего не мог ответить и боялся, что капитан Немо поведет нас скорее в тот обширный океан, который омывает за раз берега Азии и Америки. Таким образом, он выполнил бы свое подводное кругосветное путешествие и вернулся бы в то море, где Наутилус мог пользоваться полной независимостью. Но если мы вернемся в Тихий океан и будем вдали от всех обитаемых земель, что будет с проектами Недленда? Мы должны были, не теряя времени, разрешить этот неотложный вопрос. Наутилус шел быстро. Полярный круг был вскоре пройден и взято направление на мыс Горн. 31 марта в 7 часов вечера мы находились против оконечности Южной Америки. Вскоре все прежние наши страдания были забыты. Воспоминание об этом заточении во льдах мало-помалу изглаживалось из нашей памяти. Мы думали только о будущем. Капитан Немо не показывался более ни на судне, ни на платформе. Ежедневное обозначение пункта нашего местонахождения на планисфере производил помощник капитана. Это обозначение позволяло мне следить с точностью за курсом Наутилуса. И в этот вечер мне, к великому моему удовольствию, стало очевидным, что мы возвращаемся к северу через Атлантический океан. Я сообщил канадцу и Конселю о результатах моих наблюдений.
«Добрая весть», — ответил канадец. «Но куда идет Наутилус?»
«Не сумею ответить, Нед».
«Не хочет ли его капитан побывать у Южного полюса, прогуляться к Северному и возвратиться в Тихий океан знаменитым северо-западным проходом?»
«Трудно поручиться, чтобы это не взбрело ему в голову», — заметил Консель.
«Ну что же», — сказал канадец, — «только мы предварительно покинем его общество».
«Во всяком случае», — заметил Консель, — «капитан Немо молодец, и нам не приходится сожалеть, что познакомились с ним».
«Особенно, когда с ним расстанемся», — добавил Недленд.
На другой день, 1 апреля, когда Наутилус поднялся на поверхность волн, за несколько минут до полудня мы могли ознакомиться с лежащим на востоке берегом. Это была огненная земля, которой дали это название первые мореплаватели потому, что увидели множество костров около хижин туземцев. Огненная земля состоит из значительного числа островов, занимающих пространство в 30 миль длины и 80 миль ширины, и лежит между 53 градусами и 56 градусами южной широты, 66 градусами 50 минутами и 77 градусами 15 минутами восточной долготы. Берег мне показался низменным, но вдали виднелись горы. Мне даже казалось, что я различаю гору Сармиенто, возвышающуюся на 2070 метров над уровнем моря. Эта сланцевая масса имела пирамидальный вид с весьма острой вершиной. Последняя, как мне заявил Недленд, смотря по тому, окутывается ли она облаками или нет, предсказывает хорошую или дурную погоду.
«Замечательный барометр, мой друг», — ответил я канадцу.
«Да, господин, природный барометр, который ни разу меня не обманул во время моего плавания в проходах Магелланова пролива».
В эту минуту пик горы отчетливо обрисовался на фоне неба. Это предвещало хорошую погоду, что и оказалось на деле. Наутилус, погрузившись в воду, стал приближаться к берегу, но не подходил к нему на расстояние нескольких миль. В окна салона можно было видеть длинные лианы и гигантские водоросли. Те самые грушевидные водоросли, экземпляры которых нам встречались в свободном море около полюса. Вместе со своими гладкими и липкими волокнами Они достигали 300 метров в длину. Это настоящие канаты толщиною более дюйма и очень крепкие, и ими часто пользуются для оснастки судов. Другая трава, известная под названием велп, с листьями длиною в 4 фута и усаженными коралловыми отложениями, покрывала морское дно. Эта трава служит гнездом и пищей мириадам разнообразных животных и моллюсков, а также крабам и спрутам. Здесь тюлени и выдры пользуются прекрасным столом и, следуя обыкновению англичан, пожирают рыбу вместе с морскими овощами.